У каждого есть право на правду. Верьте только в достоверную информацию.
Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, и я журналист FactCheck.kz. И вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами 9-й эпизод 2-го сезона «Шиндык подкаста». Проект реализуется Международным центром журналистики «Медианет» при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Сегодня мы поговорим о кибергигиене и о том, ну, почему не стоит терять бдительность, не держа телефон в руках, не работая на подключенном к сети ноутбуке. И с нами сегодня Медиа Турин, эксперт по информационной безопасности, руководитель Spectre Security Group. Медет, добро пожаловать к нам.
Всем привет, спасибо, что представили, что позвали на такой интересный подкаст.
Давайте начнем с того, что разберемся в понятиях, чем отличаются информационная безопасность от кибербезопасности. И в целом, из чего состоят эти вот концепции? Какую долю в них занимает пресловутый человеческий фактор, а какая доля приходится на технологические какие-то вещи?
Ну, в целом, информационная безопасность и кибербезопасность — это смежные понятия, но информационная безопасность — это практика, которая предотвращение несанкционированного доступа к информации. То есть там очень много слов, но просто это вот как правильно хранить информацию, чтобы она не утекла куда-то. Кибербезопасность же — это раздел информационной безопасности. То есть кибербезопасность, она входит в информационную безопасность. И тут как раз-таки все проще, тут именно все в киберпространстве, как вы говорите, там технологические факторы и так далее, где человеческие поведения. На самом деле, ну, если говорить про кибербезопасность, то нельзя сказать, что технологическими факторами можно полностью себя защититься. То есть как раз-таки человеческое поведение, даже настройки этого оборудования, то есть может допустить как раз-таки тем самым утечкам информации. Вот. Поэтому то есть одно от другого как бы в любом случае зависит. И в большей степени от человеческого поведения.
Медет, я знаю, что вы проводите тренинги по кибергигиене для, ну, в общем, неподготовленных людей, для самых разных аудиторий. Вот, и интересно послушать, во-первых, зачем вы решили этим заняться, и, во-вторых, какие аргументы с людьми работают, когда вы пытаетесь им объяснить, что, ну, нужно думать о своей безопасности чуть побольше?
Ну, во-первых, как бы... Я, наверное, начну такой с философского момента, то, что люди сейчас научились очень быстро пользоваться WhatsApp-ами, телеграммами, там, не знаю, Каспи, да, там, банковские приложения какие-то, но также не научились защищаться, то есть плавно, быстро перешли в мир цифрового формата, да, там, пользуются всеми благами, но не учитывают риски, которые есть в информационном, в киберпространстве. То есть, поэтому я делюсь с людьми и в социальных сетях, и на тренинге, то есть приезжаю, когда зовут, и в университетах выступаю, говорю, что это важно, потому что очень большие риски существуют, то есть это как и финансовые потери, да, то есть в случае, когда ваши данные утекают, то так и репутационные, что какая-то информация касательно вас может всплыть где-то в интернете, это может именно по репутации как вас, так и вашей компании в целом, то есть не все, ну, то есть, а репутация это как раз-таки напрямую влияет на финансовый фактор вашей компании, допустим.
И как аргументы финансовые, репутационные, они работают, например, со студентами?
Нет, ну, вообще, то есть, да, есть такой момент, когда зачем эта информационная безопасность нам нужна, то есть, да, это вообще отношение не только там людей, да, и целых компаний, то есть до сих пор нет понимания, зачем это надо. В основном наши клиенты — это те, кто уже пострадал, то есть прибегают, когда уже все сгорело. Мы же всегда пытаемся заранее, то есть на предупреждение работать и говорить об этом, что нужно сейчас заниматься информационной безопасностью, и вообще это то, что это в целом процесс, то есть ежедневная рутина, то есть которой надо заниматься. И кибергигиена то же самое. То есть если вы пользуетесь WhatsApp, то будьте любезны, там, не переходите по ссылкам, не спамьте друг друга, там, и больше, ну, соблюдайте вот эти элементарные правила, там, несложно, да, их учитывать. Вот, чтобы не допускать каких-либо ошибок. То есть, и в основном это работает, допустим, когда мы готовимся к то есть готовимся непосредственно к тренингам, мы собираем информацию о нашей аудитории, о наших студентах, которые придут, либо какие-нибудь корпоративные секторы, да, допустим, находим их почтовые имейлы и, допустим, обнаруживаем их зачастую в базах утечек и говорим, ваш пароль вот такой-то. Это так работает, потому что пока ты человеку не скажешь, что его данные уже в чьих-то руках, он не испугается, он не выучит этот урок. То есть много раз было, когда мы приезжали в компанию и спрашивали, то есть начинали рассказывать, всем неинтересно. Они говорят, вот там информационная безопасность, да, то есть мне заплатите денег, я сам всю информацию из компании выдам. Но на деле же, когда там ты говоришь, что ладно, вам нечего терять, да, но если, допустим, фотография вашей дочки, да, там в каком-нибудь, непристойном виде окажется на каком-то сайте знакомств или на каком-нибудь там взрослом сайте, да, там, что вы будете делать? И вот, и с этого начинаем, то есть разговор, после этого, внимание, люди внимательнее к этому относятся и в таком роде. Потому что не раз были кейсы, когда обращались люди, когда размещали, да, там, фотографию ребенка на таких сайтах взрослых, и как с этим бороться, что для этого надо, и что делать, чтобы это не попадало в интернет. То есть бывает, что, допустим, даже те же самые дети, вот мы знаем всеми печальные, там, синяки, да, всякие такие штуки. Это все как раз-таки из-за того, что, во-первых, родители не занимаются своей кибергигиеной, да, киберграмотностью и так далее, а во-вторых, он не объясняет ребенку. То есть задача взрослого — это же объяснить ребенку, зачем это надо, почему надо, какие-то правила соблюдать, поведение в интернете, то, что даже лишний комментарий где-то нельзя оставлять и так далее.
То есть вы конкретно давите на самое больное,
да,
и дорогое.
Потому что иначе это не работает. Ну, по опыту.
Окей. Не так давно много моих друзей, допустим, в том же Фейсбуке, в очень веселой манере делились своими историями о том, как им позвонили известные, наверное, всему Казахстану мошенники, представляющиеся там службой безопасности банка. И вот мне показалось, что все вот эти посты, они, в общем, свидетельствуют о том, что мы начинаем воспринимать это как нечто очень бытовое. И я могу ошибаться, но мне кажется, это довольно, опасно. Как вы считаете? И вообще, насколько важно после вот таких вот звонков менять номер телефона или уже бесполезно?
Номер телефона менять бесполезно, то есть смысла я в этом особого не вижу, но это обыденно становится, да, то есть ежедневно мошенники там где-нибудь объявление подал, да, наткнулся на мошенника, тебе, то есть ваши данные и так банковские сотрудники, нехорошие банковские сотрудники, они продают на форумах, да, их можно купить, о ком угодно, какую-либо информацию, и уже можно давить на что угодно. Другое дело то, что многие страдают от этого, и реальные потери денег происходят. Да, там те люди, которые в Фейсбуке умные посты пишут, они молодцы, то есть они более-менее понимают, что происходит, но если говорить о них, это какой-нибудь там, 1 или 5% населения, да, нашей страны. А многие продолжают от этого страдать. Я могу кейс рассказать такой чуть-чуть офф-топный, наверное. В Караганде, допустим, на фоне карантина произошел случай, когда женщины, 6 женщин, они ничего не подозревая, допустим, давали свои номера от банка Каспи, сообщали смс-код, и, у них на карте 0 тенге было, то есть денег не было, и они принимали деньги и отправляли куда-то, то есть и сами не понимали, но им платили за это зарплату. Это банальное, то есть непонимание, что они могут участвовать в каких-то там, какой-то схеме, да. Через несколько месяцев к ним приехали разъяренные граждане Западного Казахстана, то есть прям обычные гражданины приехали, их начали ловить, там, дверь поджигать, то есть ужасные вещи с ними пытались сделать, а женщины не понимали, что происходит, почему их на улице пытаются кто-то там поймать, избить и так далее. Оказалось то, что украинские граждане приехали в Казахстан, западную часть Казахстана, открыли пирамиду, принимали деньги на счета вот этих девушек, женщин с Караганды, и потом выводили куда-то там за границу. Пирамида, как то есть в течение 3 месяца лопнуло, закрылось, и они уехали, да. А в итоге, то есть обычные люди хотели наказать женщин, которые не понимали, с чем. И более того, когда приехала уже полиция, оказалось то, что, ну, они тоже обвиняются в том, что они помогали там в этой схеме, как бы работали и так далее. Как бы из-за этого получали, ну, получить уголовную, как бы, из-за того, что неграмотно, не работали над своей грамотностью, да, банальная вещь. Вдруг эти деньги уходили на финансирование терроризма, да, их можно было спокойно добавить там в список террористов тоже, то есть экстремистской какой-нибудь группировки. Так что об этом надо делиться в любом случае. Не думать, что все умные. Это не обязательно показатель ума же. То есть это показатель неосведомленности. Поэтому надо постоянно работать над осведомленностью граждан. То есть...
Ну, вы все-таки упомянули, что дело в какой-то образованности, наверное, в грамотности. И вот в этой связи тоже к вам вопрос. А может быть... Не столько в образовании дело, сколько в том, что мошенники как-то становятся, не знаю, более изощренными или используют более интересные какие-то, в общем, методы. В одном из своих предыдущих интервью вы рассказывали, что там есть целая инфраструктура, целая база данных, система, да, в которой эти мошенники могут работать. Может быть, в этом дело?
Ну да, действительно, мошенники, то есть, не стоят на месте, как бы развиваются, они используют самые последние технологии, можно так сказать. Но опять же, то есть, ну, раньше были карманники, не знаю, какие-нибудь жулики, пирамиды из 90-х, да, там, и пользовались доверием граждан. Сейчас то же самое, только в киберпространстве. И там подмена номера, да, когда звонят. То есть это же тоже технология, можно так сказать. То есть хотя она тоже старая, но тем не менее, как бы против нее пока никто, ну, не борется. А почему? А потому что даже если вот, допустим, у вас украли там 1000 тенге, вы пойдете в полицию?
Вряд ли.
Да, будете поднимать шум там, не знаю, на весь интернет говорить об этом?
Скорее всего, нет. Но это, наверное, нет, неправильный ответ.
Это неправильный ответ. Вот поэтому, то есть никто с этим бороться особо не будет, потому что, во-первых, там нет никакой заинтересованности от самих граждан. А если эти мошенники воруют, вот есть же миф о том, что если украдет там хакер по $1 с каждой банковской карты, его не поймают. Ну, тут то же самое, тут он не крадет банку, ну, то есть банковские деньги, он крадет ваши деньги. И если каждый гражданин будет жаловаться, то будет уже резонанс. То есть будет какая-то технология разрабатываться против мошенников и так далее. А сейчас, как бы, мошенники двигаются вперед, а никто против них никакую там технологию не хочет придумывать. Если придумывают, ее даже не купят. То есть некому покупать. Вот, поэтому это все вот так работает. А, да, действительно, вот мы проводили расследование, сами, ну, как бы связаны с OLX. У нас в скором времени совместно с Кант выйдет фильм про это. Вроде бы, казалось бы, что можно узнать про мошенников, которые там на досках объявлений кидают людей, то есть пишут своим жертвам, потом получают их данные от платежных карт и крадут деньги прям непосредственно с карты. Но мы обнаружили, что там есть целая сеть, CRM-система, то есть сейчас с мошенником стать достаточно просто. Просто можно зарегистрироваться там любому желающему и зарабатывать 1 000 000 тенге в день. То есть, согласитесь, такая сумма, как бы, это, ну, чья-то там полугодовая, может, зарплата, там, не знаю, чья-то там месячная зарплата, а чья-то это полугодовая зарплата. А тут ты это в день можешь сделать. То есть просто разводя людей. И плохо то, что молодежь туда очень сильно активно вовлекается. Легкие деньги, можно сказать. То есть культ легких денег, и поэтому это происходит. Вот. А страдают как бы пенсионеры или взрослые, которые с технологиями новые. И против этого никто пилюлю еще не изобрел.
То есть вы говорите, в общем, о том, что не только дело в какой-то образованности, кроме этого, нашему обществу не хватает банальной бдительности, настороженности, да, готовности пойти и рассказать, что у меня украли эту 1000 тенге.
Естественно, да, осознанности, то есть, ну, это все не заработает, пока сами граждане, то есть, не будут об этом говорить и требовать, чтобы что-то придумали против этого.
Ну, предположим, в какой-то момент ближайшем будущем там какая-то определенная часть казахстанцев все-таки почувствует, что надо идти, надо писать заявление. Есть ведь другая сторона, та самая полиция, правоохранительные органы. Вы сейчас сказали, что некому покупать технологии, которые направлены на борьбу с вот этими мошенниками. И создается впечатление, что это именно так и есть. Особенно, когда узнаешь, что наши полицейские, собственно, сами продают персональные данные казахстанцев. Где тогда надежда?
Действительно, то есть, да, даже если вы сегодня у вас там взломали какую-нибудь социальную сеть или что-то там произошло, или деньги украли с карты, вам эти деньги, скорее всего, никогда никто не вернет, потому что деньги уже ушли куда-то, не совсем понятно куда, там за границу какой-то счет, все. То есть никто не будет там из-за каких-то там, не знаю, мнимых 100 тысяч тенге там ехать куда-то в Европу, требуя какого-то банка что-то. То есть это самоценность как бы этих операций дороже, нежели там вернуть ваши 100 тысяч тенге. Другой момент. Да, когда вы приходите в отдел полиции, вас зачастую могут обратно отправить, да, не будем скрывать, что это, ну, факт. Вам могут сказать, да, мы даже это расследовать не будем, зачем ты нам лишний глухарь вешаешь, лучше езжай-ка ты домой. Либо они примут все-таки заявление, испугавшись вас, да, что вы слишком грамотный человек, примут заявление, и таких заявлений за 2021 год, как оказалось, более 36 тысяч о мошенничестве дел. Из них около 17 или 18 тысяч именно в сфере, то есть интернет-мошенничества. Из них нам раскрывается, то есть 1/10 часть в лучшем случае. То есть с остальным они справиться не могут. И вопрос такой, а есть ли смысл идти, да, который вы задаете? Я говорю, что есть смысл. Нужно чем больше заявлений. То есть по нашим подсчетам вообще в год совершается около 100 тысяч интернет-мошенничеств. Просто все забивают и не идут писать заявление. Если бы эти 100 тысяч человек, там, не знаю, подписали петицию, поднимали шумиху, там, обращались в этот... как бы в МВД чаще и требовали, что там с моим делом и так далее, то я думаю, что в целом это привело к тому, что, во-первых, реформа произошла бы, во-вторых, бы действительно создался бы правильный отдел КАНИ, который есть сейчас, то есть где нанимались бы специалисты и занимались бы расследованиями. Почему это, условно, на Западе работает, почему это работает там, да, в наших соседних странах, да, там ловят этих мошенников, там закрывают целые колл-центры, и так далее. А в Казахстане это не работает. У нас, то есть, за год сколько статей прочитали, что поймали интернет-мошенников? Там 1-2, да, за этот год я вот сижу непосредственно и читаю. То есть 2 статьи всего лишь есть об этом в интернете, как поймали интернет-мошенников. Хотя, допустим, мы тоже предоставляем как частное лицо, да, частная компания, все данные о мошенниках, которых мы смогли деанонить, а их на минуточку 1500, то есть мы предоставили. Вот, есть такие моменты. Если вам интересно, в этой CRM-системе было 103 тысячи мошенников, они работают по СНГ.
Вы имеете в виду, что вы деанонимизировали всех этих людей?
Да, удалось, как бы, ну, получается, получить их не все данные, мы их все передали в МВД, и как бы, вот. На каком моменте там все перестает эта машина работать, мы понятия не имеем, но знаем, что, то есть, результат... как бы можно добиться очень больших с этим, то есть поймать этих всех. А по Казахстану как раз-таки там 1500 человек мы смогли установить. И как бы просто идите и отрабатывайте, да, казалось бы. Но видите, здесь другая сторона. То есть здесь, наверное, юридическая сторона, где, то есть, нужны заявления, то есть, от пострадавших, а их нету, да? Как ловить этих 1500 человек, если нету заявления? Можно ли их просто там поймать из-за того, что есть какой-то факт в интернете, что они занимались мошенничеством? Вот я в этом не совсем понимаю. Я знаю, как их деанонимизировать, поймать и так далее. Но опять же, то есть из-за того, что я как бы частное лицо, юридическое лицо, да, там, я не могу там все время заниматься этим. Если меня там тот же МВД там наняло, заплатило там моим сотрудникам, моей команде, да, там, за это деньги, как, хоть какую-то, да, там, мы даже сами там какие-то моменты приобрели, либо там сделали бы и так далее. Но об этом никто не будет делать, пока сами граждане не будут требовать этого. Я на многих конференциях прошу даже просто, вот есть телеканалы, да, многие телеканалы и так далее, вы ежедневно крутите там 30-секундный или 1-минутный ролик, да, там, о том, что вот какие правила кибергигиены есть То есть банальные правила, давайте их крутить ежедневно. Потому что телевизор все равно. То есть в интернете мы, да, там все такие грамотные и так далее. Хотя не совсем. Но телевизор смотрит ежедневно очень, как бы взрослое поколение, ежедневно очень большое количество народа. Если это все крутить ежедневно, то я думаю, что через какое-то время мы добьемся лучших результатов. Не будет 100 тысяч пострадавших, будет гораздо меньше. И почему бы не рассказывать, то есть в тех же новостях, там, уделить 2 минуты на то, что вот новая схема мошенничества в таком-то ключе, то есть не, смотрите, не попадитесь. То есть. И если об этом всем освещением заниматься, то проблем, я думаю, никаких уже не будет. То есть иногда некоторые схемы мошенничества я сам не знаю, да, допустим. Я натыкаюсь, мне очень интересно, начинаю изучать, то есть и как бы разбирать, и пытаться, то есть работать, ну, противостоять этому. Если честно, допустим, нам, нашей команде очень сложно, допустим, противостоять всей этой большой, то есть, группировке, а особенно, если это там никому не надо, да, тому же МВД, он говорит, то есть, у нас и так там 17-19 тысяч дел, нам не до этого, типа.
Я сейчас пытаюсь вспомнить новости про, например, финансовые пирамиды и вспоминаю, что довольно часто у наших правоохранительных органов все упирается в то, что создатели этих пирамид, в общем, идейные вдохновители, они где-то там далеко в других странах, и чтобы их поймать и наказать, и вернуть деньги, нужны какие-то, ну, в общем, не всегда посильные усилия, да, может быть, и здесь дело в том же, вот та же CRM-система, о которой вы говорили, ведь ее создали не казахстанцы?
Да, ее создали украинцы, как бы, но тем не менее, допустим, в полиции Украины, да, киберполиция Украины, она работает, то есть она периодически ловит этих мошенников, то есть как бы именно создателей и так далее. Но тем не менее, нам же можно самих мошенников, которые в Казахстане, да, там украли очень-очень много денег, поймать, как бы посадить, и будет счастье. То есть у нас просто, если бы были вот такие показательные действия, как вот делают за рубежом, мне кажется, больше народу было бы более осознанно. То есть у нас все-таки, да, есть проблемы в МВД, есть проблемы вообще в целом с этим. С этим надо вот в общем разбираться. То есть пока не повысится, я же говорю, как осознанность самих граждан, то есть это никак не исправить. Опять же, будут отпускать, там кто-то заплатит и так далее. Ну, что мне об этом рассказывать? Все это так понимают. Вот.
Давайте завершим наш разговор тем, что обсудим ситуацию с персональными данными. Это какая-то моя личная боль, потому что я понимаю, там с утечками данных казахстанцев из госорганов уже, ну, вряд ли мы что-то поделаем, тем более мы знаем, что закон о персональных данных очень избирательно работает в отношении госорганов, вот, но ведь есть другие компании, которые, казахстанские компании в том числе, которые любят проводить всякие розыгрыши, не только компании, блогеры, да, и просят казахстанцев, в общем, предоставлять свои данные для участия во всяких этих розыгрышах и конкурсах. И вот я наблюдаю, как люди оставляют свои телефоны, свои имейлы, даже платежные документы. Недавно я увидела розыгрыш в Инстаграме, где довольно крупная международная платежная система просит своих пользователей, ну, то есть подписчиков своей страницы, своего аккаунта, выкладывать в сторис свои оплаты каких-то, не знаю, товаров, услуг с хэштегом. И прямо это меня поразило до глубины души, потому что речь, ну, все-таки о международном бренде, который наверняка знает, что такое информационная безопасность, и в других странах очень щепетильно относится к персональным данным. Вот давайте поговорим о том, почему вот эта, казалось бы, информация, которая всем нам кажется неважной, на самом деле является важной. Что могут с ней сделать злоумышленники?
Ну, очень много чего интересного они могут сделать. Во-первых, от того, что он, то есть, есть же, как бы, это, я думаю, уже, да, более общепринятое. То, что взять на вас кредит, действительно, это можно, это малая часть. Ладно, кредит, да, там, вы как-нибудь это будете там отстаивать, доказывать, что не вы брали кредит, а за вас кто-то взял и так далее. Вы докажете, да, там, но вы потеряете нервы и время, то есть и кучу-кучу всего. Коллекторы на вас выйдут там. Зачем вам такие проблемы? Это, во-первых. Во-вторых, на вас, имея там ваши паспортные данные, можно открыть банковскую карту. Вы даже об этом не будете подозревать, можно даже на зарубежных сайтах, да, там, специальных открыть на вас банковскую карту и заняться там по спонсированием терроризма. То есть тогда у вас не Казахстан, а вот в мире признают экстремист, то есть все ваши счета заблокируют, вам нельзя будет вылетать и так далее. И попробуйте с этим разберитесь, вам нужны будут юристы и так далее. Помимо этого еще, ну, то есть куча разных моментов, о которых можно разговаривать, в принципе, долго, но ничего хорошего из этого не выйдет. То есть это надо запомнить. То есть это во-первых. Во-вторых, да, с утечками данных есть проблемы. Допустим, то, что ссылка 11 миллионов данных казахстанцев уплыла, и никто за это наказание не понес. Более того, там в судебном решении было, то есть то ли прокурор, кто-то написал, типа, то, что мы эту базу данных в интернете не нашли. Хотя эта база данных, то есть у каждого школьника уже как бы на компьютере есть. И пробить, ну, то есть пробивать данные сейчас гораздо легче стало. Это, ну, во-вторых, это потому, что у нас законы плохо работают и не проработаны законы о персональных данных. Их надо уже стачать и в плане не в отношении людей, а в отношении компаний, в отношении госорганов. На Западе есть такой прекрасный, как бы, GDPR называется, то есть, который, если произошла утечка, то вы вынуждены заплатить какой-то процент от оборота вашей компании. Даже не от дохода, а от оборота вашей компании. То есть и для этого это грозит огромными штрафами, поэтому там как бы щепетильно к этому относятся. И каждый гражданин, то есть вы можете... То есть ваши данные утекли, вы можете порадоваться, наоборот, побежать, подать в суд и забрать хорошие деньги. У нас же это как бы не то, что у нас даже штрафы заплатить не могут. То есть ЦИК можно было хотя бы для показательности кого-нибудь там показательную порку устроить. Да? Но этого не было. Вот. Закон надо уже ужесточать. И не в отношении людей, а в отношении компаний и организаций и прочих.
Вот такой догоняющий вопрос у меня возник. Медет, вы изучали или, может быть, ваши коллеги, рынок вот того самого пробива данных? Как он устроен в Казахстане? Кто их продает? Где они продаются? И знают ли об этом правоохранители?
Я надеюсь, что правоохранительные органы об этом знают. Да, то есть это даже не в Даркнете, как вот все привыкли, там в Даркнете где-то там продают данные. Нет, это вот можно на открытых площадках, да, там хакерских, кардерских и прочих, там ксив.орг, да, можете загуглить, там, не знаю, вот такие барда. Зайти, да, там продают в открытую данные, как бы и ваши паспортные данные можно купить за услугу, ну, то есть за деньги можно купить данные даже о банковских картах определенных банков, да, там, ну, часто обновляются. Это как происходит? Это есть сотрудники, такие, которые там сидят в банках, либо там в МВД сидят, или еще где-то сидят, где у них есть доступ к этим данным. И их зарплата не устраивает, они решают это, ну, начать продавать, ищут, где продать, натыкаются на такие форумы, как бы, и начинают продавать. А это спросом пользуется большим. То есть, потому что есть мошенники, которые тоже хотят на этом зарабатывать. То есть это же вот целая иерархия. Кто-то пробивщик, кто-то там мошенник, да, кто-то вбивает эти данные, там, не знаю, ну, то есть ваши карточные данные вбивает, на нее покупает какие-то там вещи, да, там, или там еще что-то. Кто-то там принимает эти деньги и обналивает. То есть целая схема. Такие площадки действительно есть. Мы их мониторим.
А для чего вы их мониторите?
Мы их мониторим, потому что нам интересно, как противостоять этому всему. То есть, возможно, в каком-нибудь будущем против этого всего придумаем таблеточку, и это будет со временем в будущем полезно. То есть, ну, понадобится людям, по крайней мере.
Здорово. Вот.
Плюс, помимо этого, ну, то есть нам же об этом всем надо знать, раз мы преподаем, как бы, осведомленность, да, курс по осведомленности, по кибергигиене людям. То есть последние тренды мошеннические и по пробиву информации.
Ну, а теперь, Медет, напоследок расскажите, как после нашего с вами разговора людям не скатиться в панику.
А, да, кстати, вот такое тоже бывает, что после курса, да, там 1-2% студентов в панику подаются и начинают там везде всего бояться, всех ссылок и так далее. Надо осознанно к этому подходить, просто знать, где, как, ну, понимать свои риски, где какие риски могут быть, изучить материал, то есть это все в интернете доступно, можете там пройти, даже у меня в социальных сетях это расписано, в Инстаграме есть посты, банальные правила кибергигиены, сами можете загуглить, я не буду перечислять их, там несколько, там около 10. И все, то есть не надо прям с ума сходить. Понимать просто риски. И во-вторых, вот самое, как бы, то, что я хочу посоветовать, если вы в интернете оплату какую-либо совершаете, пожалуйста, заведите виртуальную карту, и, то есть остальные карты, вот реальные карты, которыми вы пользуетесь, храните свою зарплату и так далее, не вводите данные с них в интернете. Заведите виртуальную карту, куда вы будете определенную сумму переводить, именно ту, которую вы хотите оплатить в интернете, и все. Вот. Тогда хотя бы ваши деньги будут в безопасности. Вот.
Пожалуй, пойду и займусь этим. Спасибо, Ведет, за этот разговор. С вами была Маргарита Бочарова. 9-й эпизод нового 2-го сезона Шиндык подкаста. 1-го в Казахстане подкаста о фактчекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких от фейков.